Welcome, everyone.
Добро пожаловать. Приветствую всех. Большое спасибо, что пришли. Меня зовут Мэгин Келли. Я приветствую вас в Санкт-Петербурге на Международном экономическом форуме. Я приветствую наших гостей, нашего хозяина, господина Путина и всех вас. Большое спасибо, что уделяете нам свое время. Да, да, давайте-ка мы поаплодируем нашему президенту Российской Федерации и остальным гостям. Мы уже несколько дней находимся в Петербурге, и это действительно очень важное место именно для президента Путина. В частности, мы понимаем, почему это очень красивый город, здесь прекрасные реки, романтический вид, прекрасная погода. Ну, и, конечно же, люди, замечательные люди, которые нас так тепло приветствовали во время нашего пребывания здесь. Поэтому мы чувствуем себя, как будто бы у нас намного больше общего, чем того, что нас разъединяет. И, конечно, мы сможем урегулировать все наши сложности благодаря тому, что у нас такие замечательные люди. Сегодня у нас будет вступительное слово от нескольких лидеров. Потом будут вопросы, мы пообщаемся. И я передаю слово президенту Российской Федерации, принимающей стороны, Владимиру Владимировичу Путину.
Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, рад приветствовать всех участников 21-го Петербургского экономического международного форума, руководителей международных организаций, глав государств, представителей правительств, лидеров бизнеса из десятков стран мира. Мы искренне ценим ваш интерес к России. Настрой на диалог, на партнерство. Мы открыты к совместной работе, к реализации взаимовыгодных проектов, к сотрудничеству в решении важнейших стратегических вопросов глобального развития. Только вместе, объединяя усилия, можно преодолеть нынешние дисбалансы и обеспечить устойчивый рост мировой экономики. Выработать справедливые правила торговли и честной конкуренции. Снизить уровень бедности. Решить острейшие социальные проблемы. Справиться с такими угрозами, как терроризм, региональные конфликты, распространение идей национализма и ксенофобии. Мы не просто стоим на пороге, а уже сталкиваемся с большими, по сути, цивилизационными вызовами. Нагрузка на экосистему планеты увеличивается. И в результате действий человека, и в результате естественных природных процессов. Эти вопросы требуют глубокого изучения, исследования и анализа. Но очевидно, что вырабатывая нашу политику, совместную линию действий, мы должны быть ответственны и последовательны. Только так можно реализовать необходимые решения в интересах гармоничного глобального развития. Добавлю к этому, что новые технологии стремительно меняют привычный уклад жизни, формируют новые отрасли и профессии, открывают принципиально другие возможности для развития, но и порождают новые угрозы. Я знаю, что вы все на протяжении вчерашнего дня активно работали, встречались на различных сессиях, на дискуссионных площадках. Все это уже, конечно, звучало. Но мне бы хотелось повторить. Перед нами системные, долгосрочные вызовы, все последствия которых пока трудно даже просчитать и спрогнозировать. И мы не должны, не имеем права размениваться, тратить силы и время на склоки, распри, геополитические игры. Нам нужна мудрость и ответственность, совместный поиск нестандартных решений, новые форматы взаимодействия государств, региональных интеграционных объединений, бизнеса, научного сообщества. Необходимо максимально использовать для этого потенциал такой уникальной, универсальной организации, как Организация Объединенных Наций. У нас здесь присутствует и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций. Я знаю, что он приехал к нам. Хочу его за это поблагодарить и прошу его поприветствовать. Мы предлагаем создать на площадке Петербургского экономического форума специальную международную молодежную секцию, потому что именно молодое поколение идет в завтрашний день. Именно это именно те люди, кому будущее строить и кому в нем жить. Участники этой секции могли бы вместе анализировать, формировать, конструировать образ будущего своих стран и цивилизации в целом. Уважаемые коллеги, дамы и господа, Россия уже вносит и готова увеличивать свой вклад в решение глобальных проблем. Мы реализуем масштабные экологические программы, в том числе в Арктике. Наращиваем поставки качественного продовольствия на мировые рынки, расширяем участие в программах Всемирной организации здравоохранения. Для поиска ответов на большие вызовы готовы активнее задействовать мощный потенциал российской фундаментальной науки. Так, благодаря отличным школам в области математики, теоретической физики, мы способны добиваться лидерства по целому ряду направлений, так называемой новой экономики, прежде всего цифровой. Российские IT-компании, безусловно, глобально конкурентны. Отечественные специалисты не просто предлагают наилучшие уникальные программные решения, а по сути создают новую сферу знаний, новую среду для развития экономики и жизни. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить, кстати говоря, и студентов Петербургского университета информационных технологий, механики и оптики, которые в этом году вновь в седьмой раз уже победили на чемпионате мира по программированию. Наша сегодняшняя ведущая говорила о людях, которые живут в Петербурге. Она права, так и есть. Это достойные люди очень. И молодые жители Петербурга это подтверждают самым наилучшим образом. А чтобы наращивать наши кадровые, интеллектуальные, технологические преимущества в сфере цифровой экономики, мы намерены действовать по направлениям, имеющим системное значение. Что я имею в виду? Первое. Необходимо сформировать принципиально новую, гибкую нормативную базу для внедрения цифровых технологий во все сферы жизни. При этом все решения должны приниматься с учетом обеспечения информационной безопасности государства, бизнеса и граждан. Второе. Государство окажет поддержку тем компаниям, которые являются носителями разработок и компетенций в сфере цифровых технологий, имеющих сквозной, так называемый, межотраслевой эффект. Это обработка и анализ больших массивов данных, искусственный интеллект и нейротехнологии, интернет вещей, технологии виртуальной и дополненной реальности и ряд других. Третье. С участием государства и частного бизнеса будем создавать опорную инфраструктуру цифровой экономики, в том числе безопасные линии связи и центры обработки данных. Кстати, обращаю внимание, это должна быть инфраструктура, основанная на самых передовых технологиях и разработках. Четвертое. Намерены кратно увеличить выпуск специалистов в сфере цифровой экономики. А по сути, нам предстоит решить более широкую задачу, задачу национального уровня, добиться всеобщей цифровизации, цифровой грамотности. Для этого следует серьезно усовершенствовать систему образования на всех уровнях, от школы до высших учебных заведений. И, конечно, развернуть программы обучения для людей самых разных возрастов. По моему поручению, правительство подготовило программу развития цифровой экономики. Обращаю внимание, нужно четко определиться с источниками, механизмами и объемами ее финансирования. Все эти вопросы обсудим на ближайшем заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Уважаемые коллеги, повторю, цифровая экономика – это не отдельная отрасль. По сути, это основа, которая позволяет создавать качественно новые модели бизнеса, торговли, логистики, производства, изменяет формат образования, здравоохранения, госуправления, коммуникаций между людьми, а следовательно, задает новую парадигму развития государства, экономики и всего общества. В этой логике мы будем строить нашу экономическую и технологическую политику, промышленность, инфраструктуру, формировать открытую, свободную деловую среду и гибкий рынок труда, решать задачи, которые позволят обеспечить долгосрочный рост. Уже сейчас мы можем сказать, что в экономике началась новая фаза подъема. ВВП России растет третий квартал подряд. По предварительным оценкам, в апреле прирост составил уже 1,4%. Увеличиваются продажи автомобилей, объемы выдачи ипотечных кредитов. Я почему об этом говорю? Потому что специалисты знают, во всем мире эксперты считают эти индикаторы важными признаками оживления экономики, подъема потребительского спроса. Но так, для справки, можно сказать, что за январь-апрель 2016 года на 2,6% как раз выросли продажи автомобилей. Уже сегодня мы практически достигли целевых ориентиров по инфляции. Ожидаем, что по итогам года она будет ниже целевой, то есть ниже 4%. Благодаря этому Банк России постепенно снижает процентную ставку. Кстати, в ходе состоявшихся на полях форума встреч международные инвесторы, представители бизнеса отмечают высокое качество российской макроэкономической политики. Вчера вот мы только что с коллегами об этом из разных стран мира, представителями крупнейших инвестфондов мира, об этом говорили. Для них это весомый аргумент в пользу работы на российском рынке. По итогам первого квартала приток прямых иностранных инвестиций в отечественную российскую экономику составил 7 миллиардов долларов. Отмечу, что это лучший показатель за соответствующий период за последние 3 года. А в целом инвестиции в первом квартале выросли на 2,3%. Таким образом, что хотел бы отметить и подчеркнуть, сегодня складывается ситуация, когда рост инвестиций превышает рост ВВП. Это еще одно свидетельство того, о чем уже говорил. Экономика вступает в новую фазу роста. Формируется основа для ее будущего развития. Нужно поддержать, ускорить все эти позитивные тенденции, чтобы уже на рубеже 19-20 годов выйти на опережающие темпы экономического роста выше мировых. Ключевым фактором здесь является повышение инвестиционной активности, прежде всего со стороны частного бизнеса. Мы уже многое сделали для обновления федерального законодательства, для снятия административных барьеров, для оптимизации контрольно-надзорных процедур и функций. По оценке международных экспертов, за 5 лет Россия продемонстрировала лучшую по сравнению с другими странами динамику в совершенствовании предпринимательского климата. Мы сразу на 80 позиций поднялись вверх по известной шкале Doing Business. Важно, что в формирование открытой и благоприятной деловой среды уже предметно включились наши регионы. Такие примеры сегодня показывают Республика Татарстан, Чувашия, город Москва, Тульская область, Калужская область. В этом году они стали лидерами национального рейтинга инвестиционного климата. Целый ряд, да, можно их поздравить, спасибо. Целый ряд субъектов федерации, такие как Московская и Калининградская области, Санкт-Петербург, добился резкого, качественного улучшения деловой среды. Приятно отметить, что впервые среди лидеров изменений к лучшему, и наши дальневосточные регионы, Хабаровский край и Амурская область. Обращаюсь ко всем главам российских регионов. Здесь нужно постоянно наращивать усилия, открывать бизнесу новые возможности для успешной, свободной работы. Важнейшее, принципиальное значение для предпринимателей, для всех граждан имеет эффективная защита их прав, их бизнеса, их собственности. В этой связи хотел бы сказать, что уже согласован пакет предложений по совершенствованию судебной системы. Он обсуждался и прорабатывался с экспертами, с руководством Верховного суда Российской Федерации. Речь идет об укреплении независимости судей и улучшении подготовки судейских кадров, об оптимизации судебного процесса и снижении нагрузки, необоснованной нагрузки на судей. Смысл всех этих мер в том, чтобы создать дополнительные гарантии для справедливого, объективного судопроизводства. Далее. Мы уже сформировали целый набор инструментов поддержки инвестиционных проектов. Будем их развивать, делать более гибкими и адресными. Что конкретно в этой связи предлагается сделать? Первое. Нужно поставить на прочную системную основу механизм проектного финансирования. Минимизировать риски для инвесторов на всех стадиях, от подготовки проектов до их реализации, в том числе за счет частичного предоставления государственных гарантий. А чтобы в проекты можно было привлекать средства разных типов инвесторов, банков, инвесткомпаний, пенсионных фондов, прошу правительство и Банк России ускорить прохождение в парламенте поправок в законодательство, которые сделают более гибким механизм синдицированного кредита. Мы вчера только достаточно поздно вечером с коллегами это обсуждали, и это, конечно, нужно сделать как можно быстрее. Все это позволит обеспечить значительный рост объема частных финансовых ресурсов, направляемых на запуск новых проектов в реальном секторе экономики. Второе. Чтобы обеспечить опережающие темпы роста экономики, нам нужно значительно увеличить вложения в транспорт, энергетику, связь, другую инфраструктуру. Источником дополнительных инвестиций должен стать именно частный капитал. Однако и здесь сдерживающим фактором пока остается высокий уровень рисков. Поэтому важно установить понятные, стабильные правила, защищающие интересы инвесторов. Возврат его капиталовложений предлагается осуществлять за счет регулярных платежей, которые будут поступать от основных выгодополучателей, выгодоприобретателей инфраструктурных объектов. Это бюджеты разных уровней, инфраструктурные монополии, другие пользователи инфраструктуры. Для обеспечения платежей также может быть использован механизм госгарантии. Но, то есть речь идет о внедрении своеобразной инфраструктурной ипотеки, когда инфраструктурный объект фактически покупается в кредит, полученный от частных инвесторов, а пользователь объекта этот кредит постепенно гасит. Для запуска такой модели просил бы правительство разработать комплексный подход к развитию инфраструктуры с привлечением частного капитала. Он должен охватывать все этапы – подготовку, финансирование и реализацию этих проектов. Уважаемые коллеги, мы заинтересованы в том, чтобы инвестиции проходили именно в высокотехнологичные отрасли. Несколько дней назад совершил свой первый полет перспективный российский среднемагистральный самолет МС-21. Хочу поблагодарить, я уже разговаривал по телефону с руководством завода, хочу поблагодарить и поздравить всех, кто участвовал в реализации этого проекта. И в авиации. И в авиации, и в других сферах, которые являются критически важными для развития России, нам нужны именно свои разработки и компетенции. Надо их восстанавливать или создавать заново. Это передовые производственные технологии и материалы, энергетика и системы накопления энергии, транспорт и управление логистикой, система информационной безопасности, технологии освоения Арктики и шельфа, современные средства диагностики и лечения, агро- и пищевые технологии. Очевидно, что развязать эти технологические узлы мы можем только привлекая крупных частных инвесторов, которые заинтересованы и в новых технологических решениях, и в диверсификации своего собственного бизнеса. Чтобы они могли активно включиться в такую работу, им, безусловно, нужно обеспечить привлекательные, понятные условия. Это можно сделать с помощью специального так называемого инвестиционного контракта. При этом предлагаю подумать над тем, как усовершенствовать этот механизм. В принципе, он у нас работает, но его нужно дорабатывать, нужно сделать его действенным инструментом. Например, можно увеличить срок специнвестконтрактов с нынешних 10 до 20 лет, предусмотреть возможность для гибкого участия в них не только федеральных органов власти, регионов и инвестора, но и институтов развития, банков, субъектов естественных монополий и других структур. Речь идет прежде всего о критически важных направлениях и критически важных отраслях. Речь идет о том, где сам инвестор без поддержки государства, без ясной и понятной системы его поддержки вряд ли вообще придет, потому что выгода и прибыль на таких проектов она приходит не сразу. Это не быстрые деньги. Также следует расширять гарантии спроса на продукцию, создаваемую в рамках специнвестконтрактов, как со стороны государства, так и компаний с госучастием. И еще, что очень важно, на весь срок реализации контракта необходимо обеспечить инвестору неизменность налоговых и других условий, связанных с госрегулированием. Что касается налогов, то предлагаю продлить уже предусмотренную льготу по налогу на прибыль на период после 2025 года. Хочу подчеркнуть, что исключительно точечные решения, связанные с созданием критически важных технологий, о которых я вот только что сказал, именно об этом идет речь, и они не должны вести к разрушению конкурентной среды в экономике в целом. Прошу правительство проанализировать все эти вопросы и представить конкретные предложения. На одной из ближайших встреч с представителями бизнеса подробно обсудим направление нашей совместной работы по решению задач технологического развития. Далее. Сегодня носителем прорывных новаций очень часто являются малые компании, так называемые стартапы. Как правило, их создают молодые исследовательские команды. Уверен, они способны стать эффективными партнерами крупного российского бизнеса. И мы будем расширять такое партнерство, создавать необходимую инфраструктуру. На базе наших ведущих вузов намерено начать формирование инновационных научно-технологических центров. Здесь на одной территории будут сосредоточены и образование, и исследовательская база, и высокотехнологичные и венчурные компании. Все они будут тесно интегрированы между собой. И обращаюсь к руководству наших крупнейших компаний, к руководству Ростеха, Роскосмоса, Объединенной авиационной строительной корпорации, Объединенной судостроительной корпорации, Росатома, других отечественных высокотехнологичных компаний, активно используйте открывающиеся возможности. Нужно создать у себя подразделения, которые будут предметно работать со стартапами и малыми инновационными компаниями, а также венчурные фонды, чтобы финансировать такие проекты. Прошу, чтобы это не осталось просто пустой фразой. Я прошу вас это сделать практически и как можно быстрее. В свою очередь, у крупного бизнеса должен быть четкий правовой механизм покупки или вхождения в капитал малых инновационных компаний. Прошу правительство и Государственную Думу подготовить и принять необходимые поправки в закон. Дорогие друзья, мы переживаем непростой, противоречивый, но очень интересный период, полный новых идей, открытий, проектов, быстрых изменений. И чтобы отвечать на вызовы времени, требуется настойчивость и воля. Потому что это участие в создании будущего, а его всегда определяли дерзкие, умные, целеустремленные, эффективные люди. Те, кто готов воплотить свои интеллектуальные способности, предприимчивость в смелые новаторские замыслы и полезные для страны дела. Именно такие люди, в том числе совсем молодые, добиваются сегодня успеха в науке, создают современные бизнес, реализует гражданские и социальные инициативы. Поэтому мы будем приумножать наш человеческий капитал и, уверен, сможем обеспечить устойчивый долгосрочный рост, новое качество российской экономики, сможем преобразовать Россию, изменить к лучшему жизнь наших граждан. Нам предстоит большая созидательная работа, и мы приглашаем всех к партнерству. Убежден, что оно будет интересным и взаимовыгодным. Добро пожаловать к совместной работе в России. Благодарю вас за внимание. Спасибо большое.
Благодарю вас, господин президент. Мы продолжим выступление через минуту, но мне попросили задавать вопросы в промежутках. Если есть вопросы, у меня есть вопрос, который я хотел бы задать вам, господин президент. Вы отметили, что Россия сейчас вступает в новую эпоху роста, но в России по-прежнему сохраняется серьезная проблема неравенства доходов. 1% самых богатых людей обладает более 70% богатства. Я говорила с русскими людьми, они говорят, что слишком много денег они тратят на продовольствие из своего бюджета, на туфли, например. Что делается для того, чтобы решить эту проблему?
Для того, чтобы решить эту проблему, нужно реализовать программу, которую я сейчас рассказал. Нужно развивать новые технологии. Речь не идет о том, чтобы деньги разбрасывать и раздавать. Речь идет о том, чтобы наша экономика генерировала больше доходов, а люди получали больший доход, соответственно. И сделать это можно исключительно на путях развития новых технологий. Вот в том числе и цифровых технологий. Проблема, о которой вы сказали, действительно существует. Она характерна не только для России, для очень многих стран, экономик мира. Но мы эту проблему знаем, мы ее признаем. Она является наиболее чувствительной. Это первое. Но второе, мы не можем ждать очень долго, и поэтому государство должно своими способами, своими инструментами таким образом перераспределять ресурсы, чтобы поддерживать тех, кто находится в достаточно сложном положении и сложной жизненной ситуации. Таких инструментов у нас много. Это, например, поддержка семей с небольшими доходами по уплате жилищно-коммунальных платежей. Это, на первый взгляд, скучные вещи, но они очень важны для людей. Это так называемый материнский капитал, который мы выплачиваем семьям с двумя и большим количеством детей. Вот у вас, я знаю, например, трое. Если вы были российской гражданкой, мы выплатили бы и вам семейный капитал. Но этого недостаточно. Мы должны наращивать вот эту целевую адресную поддержку. То есть мы, с одной стороны, должны помогать тем людям, которые честно, хочу подчеркнуть, честно заработали свои капиталы, помогать им вкладывать в развитие экономики, а не в потребление, кстати говоря. А с другой стороны, выработать именно адресную поддержку тех, кто нуждается в помощи со стороны государства.
Thank you very much.